Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня в программе. Чтобы гордились потомки, Днепропетровской областной филармонии присвоено имя выдающегося скрипача и музыкального педагога Леонида Когана. Ровесница Софии Киевской, ученые исследуют фундамент Ириненской церкви, основанной Ярославом Мудрым. В Киеве планируют установить памятник митрополиту Владимиру. Сохранять имена знаменитых земляков и увековечивать их для потомков значит бережно относиться к своей культуре. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося скрипача и музыкального педагога Леонида Когана, народного артиста СССР, который родился и начал свой творческий путь в Екатеринославе, ныне Днепропетровске. А недавно имя гениального музыканта присвоено Днепропетровской областной филармонии. О выдающемся земляке в сюжете Анны Регульской.
Ему еще не было и 13 лет, когда после его выступления о нем заговорила вся страна. В 16 лет, 16 марта 1941 года, он блестяще сыграл скрипичный концерт Брамса, а в 1943 году поступил в Московскую консерваторию, по окончании которой был оставлен в аспирантуре. Всемирно известный скрипач Леонид Коган. Он является одним из самых блестящих представителей славной плеяды советских музыкантов, прославившихся на весь мир. Но его восхождение на музыкальный Олимп началось в Днепропетровска. Имя знаменитого земляка с недавних пор увековечено в родном городе музыканта. Оно присвоено Днепропетровской областной филармонии. С такой инициативой выступили днепропетровские деятели культуры. Они постарались сделать все для того, чтобы имя выдающегося музыканта 20-го столетия вспоминало как можно больше людей.
Это важно прежде всего для истории, для потомков. Потому что почему мы хорошо знаем эпоху Ренессанса, почему мы радуемся, когда идем в музеи и видим картины 18 века. Наверное, потому что каждый в своей эпохе сделали то, что, наверное, уже никогда не повторится. Когда мы говорим о Паганини, да, то есть это Бог был скрипичным, как скрипач, как исполнитель. Вот так, наверное, и о Когане можно сказать, как о скрипаче, который действительно был сверхталантом.
Помнить о талантливых земляках и увековечивать их имена для потомков – это значит по-настоящему гордиться своим городом. В первую очередь это осознают представители интеллигенции. Заслуженный артист Украины Евгений Токолов на протяжении долгого времени активно добивался увековечивания имени великого скрипача в названии филармонии.
Для Днепропетровска он так же, как наверное, Николо Паганини для итальянского города Генуи. Таким человеком Днепропетровск и Украина счастлив гордиться его творчеством, его мастерством.
Леонид Коган родился в 1924 году в Днепропетровске в семье фотографа. В 7-летнем возрасте он учился в музыкальной школе номер 1 при Днепропетровском музыкальном училище и демонстрировал уже тогда недюжинные способности.
Эта музыкальная школа была при училище, как бы в те годы. И при даре ребенка, который неполные 10 лет уже был лауреатом всеукраинского конкурса и играл с симфоническим оркестром Харькова, этот дар Божий каким-то образом соединился с прекрасным даром его педагога.
Одаренного мальчика направили в Москву, в особую детскую группу при Московской консерватории. Спустя время Леонид Коган объездил с концертами весь мир, но к городу своего детства всегда относился с пиететом.
Скрипка не просто инструмент музыкальный, это инструмент, который настолько человечный, настолько эмоциональный, настолько передающий вот все, знаете, вот, ну, частоточки вот человека. И так как играл Коган, конечно, это было потрясающе.
Его концерты поражали уровнем исполнительского мастерства. Голос скрипки Когана отличался густотой, напряжением. Он переливался всеми тембрами, которые только могли быть присущи этому инструменту.
И когда он играл, конечно, то есть вот я даже до сих пор слышу эту тишину и этот, знаете, вот на одной частоте этот звук его, что он, знаете, настолько вот и будоражил, и завораживал. что оторваться было невозможно.
Критики утверждали, что этот музыкант родился со скрипкой в руках. Не случайно в художественном фильме о Никколо Паганини музыка великого итальянского гения звучит в исполнении именно Леонида Когана. Леонид Коган достиг в своем мастерстве самых высоких вершин признания. Пресса называла его великим виртуозом нашего времени. В первой музыкальной школе бережно хранят память о музыканте. Учеба в школе, где азы музыки постигал великий скрипач, накладывает огромную ответственность.
Я счастлива, что работаю в такой школе, которая дала всему миру Леонида Когана. Поэтому о Леониде Когане и о его жизни, о его творческом пути, о его победах на конкурсах мы говорим на каждом уроке.
Всеволод готовится к выступлению. Сегодня ему 14, а в 9 лет он, так же, как его знаменитый земляк, стал лауреатом международного конкурса и уже точно знает, кем хочет стать.
Я собираюсь стать великим музыкантом.
Память о Леониде Когане хранит и вот этот Днепропетровский дворик. В этом доме по улице Ленина, 9, прошло его детство. Друзья вспоминают, что после уроков мальчишки здесь любили гонять футбол.
Они играли там в футбол и подбегали к балкону. И кричали: «Леня, в футбол иди играть!» Выходила мама и предупредительно сообщала, что, мол, ребята, Леня, еще пару часов нужно позаниматься на скрипочке, поэтому не беспокойте.
Сегодня старожилов, который помнит семью музыканта, уже трудно найти. Но жители дома благодарны, что память о великом скрипаче возрождают.
Очень благодарна. Изучай.
Днепропетровская филармония находится через дорогу. На ней уже красуется имя Леонида Когана. Начинается новый концертный сезон, который принесет немало музыкальных сюрпризов. Уже идут репетиции.
Очень много интересных проектов, которые будут в этом году. И для меня самое главное, когда звучит музыка, пушки молчат. Вот это очень важно.
Анри Гульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Киеве ученые впервые занялись исследованием фундамента южно-восточной пристройки Ириненского храма, который находится на территории национального заповедника София Киевская. Еще в 1909 году археолог Дмитрий Милеев на указанном месте обнаружил останки храма, который большинство исследователей отождествляли с Ириненской церковью, основанной Ярославом Мудрым. Подробнее о находке расскажет Елена Короткошейко.
Кепки, чтобы солнце голову не напекло, с кисточками, лопатками и другими археологическими инструментами в руках. Мария на раскопках уже около месяца. Сейчас осторожно расчищает древние кости. Землю откидывает в сторону. Здесь откопали уже более 20 таких скелетов. Из истории известно, именно здесь, в середине 13 века, было кладбище монахов.
Эти погребения в основном безинвентарные. Это погребения монахов. Их всех хоронили одинаково. Под голову клали плитку или фрагменты кирпича.
Исследовательница Мария рассказала, все останки передадут на анализ антропологам. Ученые выяснят, кому именно они принадлежат, после чего кости перезахоронят. Однако уже сейчас очевидно, скелетов монахов будет намного больше.
Кладбище имело определенные границы, и поэтому погребения часто находились одно над другим. Прямо под ним другое погребение.
Если посмотреть, то тут уже идет череп другого похования. То есть прямо под ним идет уже другое похование.
Общая площадь археологических исследований – 55 квадратных метров. Вместе с археологами Софии Киевской здесь работают исследователи Института археологии Украины. Они тщательно изучают фундамент юго-восточной пристройки храма Святой Ирины.
Храм, который здесь был построен, он ровесник Софии Киевской. Эта пристройка была к храму сделана через 50 лет после его строительства. Но это абсолютно не умаляет его значимость, потому что это следы самого древнего каменного строительства на нашей территории.
Церковь уникальна. Ее еще в XI веке основал киевский князь Ярослав Мудрый. Но в 1240 году храм был уничтожен войском хана Батыя. Исследователи утверждают, здесь каждый камешек на вес золота, чего стоит только плинфа. А все камни в те времена скреплялись специальным цементным раствором из толченой керамики и кирпича. Строили на века, утверждают археологи. Сейчас такого днем с огнем не найти. Конечная цель исследователей – выяснить, как выглядело здание и какие технологии использовались во время его постройки.
Вот они были сложены из крупных валунов разного происхождения. Песчаник, тут и кварцит, и гранит есть. И плинфы. Это такой характерный древнерусский кирпич, очень тонкий.
Специально для посетителей рядом с раскопками установлен стенд с информацией об Ирининской церкви и пристройке к ней. Для археологов здесь работа непочатый край. Площадь исследований каждый год будет расширяться. В этом году археологические работы будут продолжаться до конца лета. Затем находки законсервируют или построят над ними накрытие, чтобы ненастье не повредило реликвии.
В Киеве в скором времени может появиться улица имени блаженнейшего митрополита Киевского Владимира. 13 августа митрополит Ануфрий в своем вступительном слове перед началом работы собора епископов Украинской Православной Церкви высказал предложение назвать именем почившего блаженнейшего митрополита Владимира одну из улиц Киева и установить ему памятник. В своем слове митрополит Ануфрий отметил, что блаженнейший Владимир был для всех верующих Украины настоящим духовным отцом. Он всегда искренне поддерживал их молитвой и добрым советом. Кроме обращения к властям Киева с просьбой назвать улицу и установить памятник, также было предложено издать полное собрание трудов его блаженства и основать синодальную стипендию имени блаженнейшего митрополита Владимира для лучших студентов Киевской духовной академии и семинарии. Программу продолжит интернет-обзор, с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Все публикации в нашем обзоре призывают поразмышлять над тем, что происходит сегодня в мире. В этом году исполняется 75 лет со дня начала Второй мировой, принесшей бесчисленные страдания народам всего мира. Общие людские потери достигли 65 миллионов человек. Материальные затраты достигли 70% национального дохода воевавших государств. О том, в чем же коренились причины Второй мировой войны, о феномене нацизма, о том, каким образом Гитлер смог прийти к власти и кто ему помогал. Ответы на эти вопросы ищите в аналитическом материале на сайте православие.ру. Священник-волонтер. Если мы хотим сохранить Донбасс, нужно полюбить его жителей. В интервью интернет-изданию «Главком» священник Захария Кирстюк рассказал о том, что происходит в городах, переживших боевые действия, о гуманитарной миссии «Милосердие без границ», которая занимается сбором и отправкой продовольственных грузов, узнавайте из первых уст на интернет-портале «Православие в Украине». Грехи с претензиями. Чем опасны вражда и ненависть? Бывают грехи простые, без претензий. Пьянство, обжорство, лень, раздражительность. Они никогда не делают вида, что у человека есть нравственный долг им повиноваться. Обидные слабости. А вот вражда и ненависть – это грехи с претензиями. Они заявляют, что вы обязаны им следовать, что в этом состоит ваш нравственный долг. Так ли это на самом деле? И как разобраться в этом вопросе? Об этом в статье на сайте журнала «Фома в Украине». Если все раздражает. Нет людей, которые никогда бы не раздражались. Большинство умеет справляться с приступами недовольства, но есть люди, которых можно назвать вечно раздраженными, и общение с ними может стать настоящей проблемой. Одни считают это чертой характера, другие объясняют свою раздражительность объективными причинами и несовершенством окружающего мира, третьи – своей впечатлительностью и тонкой душевной организацией. Как научиться соблюдать душевное равновесие и не осуждать ближних? Ответы ищите на сайте «Православная молодежь Украины». Кому мешают звезды или почему церковь не одобряет астрологию? В чем опасность астрологии? Почему наша православная церковь так не любит гороскопы? Можно ли верующему человеку увлекаться гороскопами и где-то грань, за которой это увлечение перерастает в зависимость, отдаляющую человека от Бога? Об этом пишет ежедневное интернет-издание «Православие и мир». 10 заблуждений о школе. Родители и учителя. Конфликт или сотрудничество. Довольно часто мы встречаем противоположные точки зрения на школьное образование. Одни утверждают, школа почти ничему не учит, только портит ребенка, лучше обучать его дома. Другие утверждают, зачем мне заниматься детьми, школа для этого и придумана. Пусть она его учит и воспитывает. Кто же отвечает за обучение детей, родители или школа? А может быть, сам ребенок? В начале нового учебного года мы предлагаем присмотреться к самым распространенным родительским ожиданиям от школы и понять, насколько они справедливы и реалистичны. Публикацию вы найдете на сайте журнала «Фома». Надеемся, что предложенные публикации помогут вам разобраться во многих вопросах. О новых материалах мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск далее в нашей программе. Почувствовать себя нужным в Одессе решает непростую задачу трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями. 65 лет вместе о житейской мудрости и стойкости семейной пары, которая отметила недавно железную свадьбу. В Грузии обнаружено селение, жители которого говорят на языке Иисуса Христа. В Одессе нашли способ решать непростую задачу трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями. Их научат собирать электронные приборы, которые, как обещают специалисты, обезопасят квартиры одесситов от перепадов напряжения. В канун 1 сентября на базе помещения Одесского центра реабилитации и адаптации совместно с благотворительным фондом поддержки инвалидов открылись учебно-производственные мастерские. Там молодые люди будут одновременно осваивать доступные для них профессии и заниматься изготовлением готовой продукции. На открытии мастерских побывала Наталья Марчук.
На сегодняшний день в Одессе зарегистрировано более 20 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 до 35 лет. Подавляющее большинство из них не трудоустроены. Поэтому необходимое создание подобных учебно-производственных мастерских очевидно.
Вот такой шанс уже благодаря этой организации, шанс есть у всех ребят, которые после окончания интернатов понимают, что они вынуждены сидеть вот в закрытых квартирах. Потому что выйти просто в социум очень, очень непросто. Вот и вы сегодня увидите, ребята, вы знаете, глядя на них, понимая, что они тоже полноценные члены нашего общества.
Профессии, которые могли бы освоить молодые люди с ограниченными физическими возможностями, на самом деле достаточно много. Экспонаты этих стендов тому подтверждение. Вопрос лишь в том, насколько результат их трудов может быть востребован. И, похоже, в этом центре ответ нашли. Остановились на собственных разработках. Когда идеи довели до совершенства, воплотили их в жизнь, а готовыми изделиями заинтересовались и частные лица, и крупные предприятия, к проекту подключили подопечных.
Я об этом думал уже давно, лет 10, скажу честно. Мы просто не знали, что производить и так далее. Понимаете, сделать лишь бы, чтобы оно было, полгодика поработал, опять закрыться, это никому не нужно. Поэтому мы, когда нашли такую продукцию, которую и инвалиды смогут делать, мы экспериментировали, с Нового года пробовали. И она будет очень востребована и нужна, ну, по крайней мере, нашему городу. Это стабилизаторы напряжения. Вот тогда мы решили уже делать это конкретно. За это лето у нас появилась возможность финансовая.
Стабилизатор напряжения, по словам специалистов, вещь для дома и на производстве весьма нужная. При перепадах напряжения в электросети все бытовые электроприборы будут защищены.
Мы производим стабилизаторы напряжения для дома, офиса, дачи мощностью в 10 киловатт. Достаточно серьезное изделие. У нас есть даже сертификат украинский.
Работает устройство очень просто.
При подаче напряжения в момент старта он пишет сейчас входное напряжение. Теперь проверяет сеть, если все в порядке, он может включиться. Он включает напряжение и подает.
Весь процесс производства разбит на очень простые операции, которые вполне по силам многим подопечным. К примеру, нарезка проводов, спайка каких-то отдельных деталей, зачистка проводов и тому подобное.
Я научился наматывать и изолентой, и еще что-то где-то. Неисправно, всегда сделаю, как надо, и работать будет.
Эти навыки, то, что мы в этом фонде приобретаем, они, конечно, я думаю, что понадобятся.
Новую профессию в данный момент осваивают пока только 10 подопечных. В период обучения они будут получать стипендию. Позднее, когда цеха обретут облик полноценного предприятия, уже подготовленные кадры будут официально устроены на работу с окладом. По крайней мере, об этом шла речь на открытии мастерских, которые, как пообещал мэр Одессы, в ближайшее время станут просторнее.
Мы сегодня проговорили о том, что нужно новое помещение, нужно развиваться. Также, конечно, помочь может быть в реализации того, что они произведут здесь. Я думаю, что с удовольствием жители нашего города, когда узнают о том, что это сделано руками инвалидов, с удовольствием помогут и поддержат.
Кроме того, в учебно-производственных мастерских подопечные достаточно легко проходят процесс социализации и интеграции в общество. Прошлую жизнь, как говорят ребята, в заперти, здесь вспоминать не любят. В этих стенах они научились общению друг с другом, пониманию, сочувствию, сотрудничеству. А главное, смогли почувствовать себя нужными.
Сегодня главное не помочь просто деньгами или чем-то. Главное, чтобы они чувствовали себя нужными в обществе, что они не только потребляют, они могут производить, они могут быть полноценными членами нашего общества.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
«65 лет вместе» семейная пара из Красноармейска отметила железную свадьбу. Добиться таких показателей в личной жизни удается немногим супругам. Среднестатистический брак в Украине длится чуть более 10 лет, а тут целых 65. Именно такова история супругов Шмалько. В их семье царят крепкие отношения, доказанные долгими годами. О секрете семейного счастья далее в нашем сюжете.
Бабушка рядышком с дедушкой, столько лет вместе. А сегодня, точно как в песне, они снова жених и невеста. Иван Титович и Любовь Ивановна Шмалько поженились в 1949 году. До этого пара встречалась год. Любовь Ивановна говорит, что это она выбрала себе мужа и скорее хотела официальной регистрации, чтобы его никто не увел.
Бабушка только боялась, чтобы не отбили.
Я все боялась, чтобы его не отбили. Он же тогда лучший был. Как задержится где-то, думаю, ну все, уже отобрали.
Страхи Любовь Ивановны не оправдались. Всю жизнь пара прожила в любви и верности. Иван Титович говорит, что у него даже мысли не было посмотреть на других женщин. Он до сих пор любит одну единственную и старается заботиться о ней. Часто кулинарит для нее. Говорит, что в смирении и умении уступать и есть секрет семейного счастья. А вот современные молодые пары не ценят брак, поэтому и разводятся быстро.
Сейчас такого уже не добьется, ничего, уже оно...
А сейчас такого уже нет, сейчас уже жизнь перевернулась. Поехали куда-то на курорт, а могут обратно уже не приехать. У нас дедушка тоже ездил, но всегда возвращался.
Поедет, и приедет, как и поехал, так и не приехал.
У пары большая семья. Двое детей, четверо внуков, четверо правнуков. И недавно родился первый праправнук. Все поколения на каждую годовщину свадьбы собираются за одним большим столом. Дружно и весело отмечая еще один год, который прожили вместе Любовь Ивановна и Иван Титович.
Не скандалів, не бою, нічого. Главное, грублі матюки він не имел. А Богу молимося і в хрестиках обоїх.
У нас ні скандалів, ні брані, ні грубості не буває. А от Богу молимося і крестики носимо. Ми вінчались. Муж дав слово, що будемо жити дружно. От так і живемо.
Ну, що в сім'ї, ну що должно бути? Ну, любов должна бути, дружба. І все остальне, робота, щоб не... Не стеснялись робити.
Еще один секрет долгой жизни этой пары в том, что они всем довольны. У них нет конфликтов с теми людьми, которые вливаются в их большую семью.
Что внуки хорошие, не будем обижать. Что зять?
И внуки хорошие, и зятья, и дочки. Еще никто не выругал.
Кстати, накануне своей железной свадьбы пара принимала поздравления и от городских властей. Им желают побольше здоровья, чтобы встретить еще не один юбилей и научить мудрости своих внуков и правнуков.
Мы от души поздравляем вас с вашим праздником. Желаем еще, сколько Бог отпустит, здоровых, нормальных лет. Чтоб дети, внуки, дочки, правнуки, прапраправнуки даже мне сказали. Мне сказали, что уже и прапраправнуки есть. Ну, только радость. Никогда горя вы не знали. Чтобы в этом доме всегда царила атмосфера любви, взаимопонимания и радости.
Грузинские журналисты побывали в деревне Кандам Цхетского района страны, 90% жителей которой, ассирийцы или айсоры, говорят на арамейском, родном языке Иисуса Христа. Историческая родина этих жителей Грузии – Междуречье, Месопотамия, некогда расположенная между Тигром и Евфратом. Всего в Канде проживает около 2000 ассирийцев. Это исторический библейский народ. Местные жители рассказали, что по-арамейски все здесь говорят со дня основания этого селения, а на грузинском они объясняются с трудом. Население этого края очень бережно относится к родной речи, что неудивительно, ведь это язык Христа. Рядом с деревней расположен монастырь, в котором богослужения по благословению грузинского патриарха ведутся на арамейском языке. Ведь церковь в Канди на сегодня является единственным гарантом сохранения арамейского языка и традиции. Эта новость завершает сегодняшнюю программу. До встречи ровно через неделю. До свидания.